РИА Новости. Подкасты. Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей. Меня зовут Лина, детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме. Иногда задаю наивные и даже глупые вопросы, и обычно мы записываем этот подкаст с Настей, но сегодня мы будем беседовать без нее. И наша сегодняшняя тема, которую мне бы хотелось обсудить, это тема дружбы в детском возрасте. То есть, когда ребенок находит себе друга, который не нравится его родителям. Ну, недаром появились вот эти пословицы и расхожие фразы: «С кем поведешься, от того и наберешься, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». И, как показывает жизнь, есть в этих фразах доля правды, поэтому родители очень сильно начинают переживать, если вдруг ребенок подружился с каким-то не таким «другом», в кавычках, не таким. Можно привести много разных примеров того, каких друзей находят дети. И вопрос, наверное, самый главный. Нужно ли вмешиваться родителям вот в эти отношения? И в какой момент нужно вмешиваться, если действительно это надо делать? Спросим это у психолога, педагога, многодетной мамы Катерины Деминой. Катерина, здравствуйте.
Добрый день.
Что же делать? Есть ли какая-то закономерность? По какому принципу вообще дети выбирают друзей? Потому что сочетания иногда самые неожиданные. Ты думаешь, ну как так? Как так получилось?
Обычно это или сочетание по принципу комплементарности, когда сходятся два человека, достраивая как будто свою личность до какого-то целого с помощью друга. Mm-hmm. Или второй вариант – это близнецовые, когда очень похожи, тогда много сходства, все общее, такие отношения по типу слияния. Конечно, у родителей вызывает тревогу скорее, когда что-то выходит за рамки. То есть мы терпим, но когда мы замечаем, что ребенок втягивается или в созависимые отношения, то есть его используют, это происпользование, или когда ребенок втягивается в что-то противоправное. Кроме вот этой маргинальной части, все остальное не очень тревожит. И кроме того, у нас еще, если есть свой опыт, когда мы знаем, что ну это ненадолго, или стерпится, слюбится, вот что-нибудь такое, то мы спокойнее к этому относимся. Мы начинаем волноваться, когда что? Когда учат плохому. Но вот тут есть понимание, что плохое это в каждой семье считается разное.
Да, да, да.
Допустим...
Есть руками в Индии нормально за столом.
Да, да, да.
А у нас это дичь, конечно.
Очень смешно, когда один и тот же человек для разных своих друзей может оказаться тем, кто учит плохому, и наоборот, тем, кто подает хороший пример, и это все еще один и тот же человек.
Но это история про роли, которые ты играешь в разных отношениях, дополняя их.
Допустим, вот для своей школьной подружки из очень-очень интеллигентной семьи, которую до 5-го, не то до 6-го класса бабушка водила в школу, за ручку. Вот я была тем хулиганом, мальчишкой, который там учил там сбегать с уроков, лазить через заборы, плохим словам сильно. И в этот же самый момент я была пай-девочкой для другой своей подруги, которая была из такой очень шебутной семьи, где выпивали и все такое. Вот там я была носителем белых. Я была в одной и той же школьной форме, но в одном случае роль моя была обозначена белым кружевным воротничком, а в другом случае, что я иду в школу мимо помоек, бродячих собак, луж, все в том же кружевном воротничке. Поэтому вот эти вот роли, да, они могут очень тревожить родителей, а дети ничего об этом не знают, потому что ты дружишь с этим человеком, потому что он тебе нравится, или ты влюблен вообще, серьезно влюблен. Влюбленность наступает очень рано. Уже в 3 года дети хорошо влюбляются, так, серьезно.
Я где-то читала, что до какого-то возраста дети вообще случайно находят друзей, начинают дружить. Вот, о, Вася, привет, давай с тобой дружить. И дружит.
Да, так и есть. Вот моя подруга, с которой мы всю жизнь прожили, это просто мы столкнулись у дверей новой школы. И бабушка, которую я привела, сказала: девочка, ты в какой класс? О, и мы в этот. И просто подала наши руки друг другу. И все. Вот с этого дня мы просидели на одной парте вот до конца школы, еще 20 лет после. То есть просто каждый случай, там, пришла бы я на 5 минут позже, я бы дружила с другой девочкой. Потому что у детей нету критериев до какого-то момента. Они потому что очень мало что знают о себе. И тогда в друге мы видим зеркало, рядом с которым мы как-то себя чувствуем. Мы чувствуем себя уверенней, смелее, или добрее, или лучше, или наоборот. И тогда эта дружба разваливается.
Это поэтому часто показывают, ну, не знаю, такой устойчивый образ в книжках, в фильмах, когда страшненькая девочка, простите меня за мое описание, дружит с красивой. То есть они друг друга дополняют и как-то поддерживают эти образы.
Если в этом нету идеи использования, то нормально. Собственно, мы оцениваем качество дружбы по одному только параметру. В этих отношениях, это потом переносится на семейные отношения и на отношения в паре. В этой паре человек растет или в этой паре он умирает? Собственно, кроме этого, нам больше ничего не важно. Если мы видим, что подружка ребенка, ну, слабенькая, ну, предположим, да, вот сейчас, да, из не очень хорошей семьи по сравнению с нами, но они дружат, они верны друг другу, они поддерживают друг дружку, они помогают дружка дружке, и они нуждаются друг в друге, значит, все в порядке. Если мы видим, что ребенок после контакта с этим человеком погасший, обесточенный, расстроенный, начинает говорить, что со мной что-то не так, то это повод сесть разобраться, что происходит. Может быть, мы имеем дело с эксплуатацией. Угу. Это описано много где, в художественной литературе, в детских книгах это очень часто.
А ребенок может сам разорвать эти отношения или все-таки взрослый должен в этот момент вмешаться?
Мы должны хотя бы предлагать. Я думаю, что если у вас отношения внимательного участия, то вы можете спрашивать, тебе нужна помощь. А, допустим, вот у младшей дочери в первом классе появилась подружка, которая жила в нашем же подъезде, и она стала все время приходить к нам в гости, каждый раз что-то уносить. И потом еще казалось, что она дочь мою шантажирует. Конечно, первоклассница не может с этим справиться. Девочка еще была на год старше, но не может с этим справиться. И мне пришлось в нее вмешаться и просто вот своей родительской воле сказать: так, Арина больше к нам не приходит, просто не приходит, ничего личного, все. И я видела, как дочь вздохнула вот с облегчением, я ее защитила. Но в другой ситуации, когда мама может предложить, родители могут предложить: ты хочешь, чтобы я тебя защитила? Или ты справляешься? Или это вообще история не про защиту, а про что-то другое? Давай поговорим об этом. В общем, доверяйте ребенку, но смотрите на результаты.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Чаще всего бывает так, что родители видят со стороны, что да, ну вроде бы хороший, там, не знаю, мальчик и девочка, да, им там вместе весело, но все равно он может плохому чему-то научить. Ну, то есть очень предвзято относятся к детям и могут намеренно влезать в эти отношения или просто раздражаться, срываться на этого ребенка, если он приходит в гости. Тоже такое бывает?
Я думаю, что речь немножко уже о следующем возрасте идет, когда ребенок начинает вырываться за пределы семьи, а родители, не зная о том, что это норма и что это хорошо и правильно, тревожится, но как будто сердиться на ребенка за то, что он уходит из семьи, нельзя, и тогда можно свой гнев и тревогу перенести вот на этот объект другой. Это он тебя плохому, он учит плохому моего ребенка. В более широком варианте мы это видим, когда появляется любовь, и тогда у меня был такой хороший мальчик, а это пи-пи-пи запикано совратило его.
Да-да-да.
Научила плохому.
Знаю такие истории.
Да-да-да-да-да. Много подробно знаю. И чему она его плохому научила? Не слушаться маму, не слушаться родителей, быть отдельно. И тогда, конечно, это она, конечно, научила, а он бы сам бы никогда. Она, может, спасла его от поглощения, да, но с этим трудно. Вот. В обратную сторону, как ни странно, вот здесь нет симметрии. И в обратную сторону, когда мы видим, что девочка связалась действительно с опасным человеком, это очень часто бывает с девочками из хороших семей, которым скучно с хорошими мальчиками. И тогда плохой мальчик – это глоток воздуха, это энергия, это другая жизнь. Барышня – хулиган, вот этот архетип.
Это тоже принцип комплементарности, да?
Да, он добавляет ей здоровую агрессию. Но вот здесь вот очень важно следить, чтобы это не превратилось в абьюзивные отношения, не пропустить тот момент, когда девочку надо спасать из этих отношений. отношений, просто потому что она уязвима, и иногда у нее просто нет ресурса, чтобы вырваться. Иногда, и я с удовлетворением это вижу, девочке достаточно просто знать, что у нее есть родители, которые в случае чего оторвут голову кому хочешь. И тогда она справляется сама. Но если девочка, например, думает, что ее будут ругать и стыдить, она может быть в этих отношениях долго и не обращаться за помощью.
А нужно ли вообще вмешиваться вот в любые отношения, дружеские или там в те, где есть симпатия? Или лучше отдать как бы на откуп ребенку? Он все равно же должен учиться на своих ошибках. Пускай вот подружит с этим, я не знаю, плохим в кавычках другом и оттуда вынесет какой-то жизненный урок, станет сильнее. И вообще это жизнь, это нормально. Общаться с разными людьми.
Кажется, очень важно наблюдать все-таки и быть в курсе. Вот здесь вот очень-очень тонкая грань между быть в курсе и назойливо преследовать или вторгаться. Мне нравится, знаете, картинка, когда мы детей приводим в песочницу. Понятно, что когда ему год, полтора, два, мы прямо тут же, мы буквально не отводим рук. Да? Мы все время вот рядом. А потом у нас появляется возможность отсаживаться. То есть мы сидим на лавочке со своей книжкой, со своим телефоном, со своими подружками, но смотрим на ребенка, готовые вмешаться. Потом из этого у ребенка появляется навык строительства отношений. Да, когда уже мамы нету в непосредственной близости, мы не можем подскочить в ту же секунду. Но она есть в принципе. То есть ребенок может там прибежать домой, что-то показать. Это возраст там 3, 5, 6, 7 лет. Потом ребенок идет в школу, там мамы уже вообще нету. Но у тебя все равно есть возможность получить помощь и поддержку дома. Ты придешь и расскажешь. И вот здесь родителям очень важно выдерживать исследовательскую позицию наблюдателя, задавать вопросы, не вмешиваться, но время от времени напоминать, что если что, ты всегда можешь ко мне обратиться. Просто чтобы ты помнил об этом, что я есть. И постепенно-постепенно вот тогда вырастает какое-то здоровое понимание, что родительская семья есть у тебя за спиной, но она не вмешивается, пока ты не попросишь. Ну вот единственное, что действительно меня тревожит, это отношения с зависимыми. С зависимыми, с созависимыми. То есть, когда есть измененное состояние сознания, алкоголь или наркотики, вот там вот не надо ждать, там нужно вмешиваться, как только вы это обнаруживаете. И никаких вот, потому что в созависимых отношениях совершенно другие процессы разворачиваются, и там у человека, который внутри них, нету понимания, где он, то есть он не просит.
Да, но как только ты начинаешь вмешиваться, там же это вмешательство встречается очень агрессивно.
А вот наплевать, вот когда уже наркотики или алкоголь, вот наплевать, потому что там главное вытащить. Пусть он, знаете, как вот тонущего человека. Иногда надо по башке просто врезать, чтобы он отключился, чтобы его вытащить на берег. История с зависимостью — это не тот случай, когда можно позволить человеку плыть по течению и там самому решать проблему. А все остальное вполне. В то же время от времени, вот даже взрослым детям, ты же знаешь, что в случае чего я здесь, и я на твоей стороне. Но важно быть на твоей стороне. Быть, не декларировать, а последовательно эту, проводить эту линию. Я всегда на твоей стороне.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
А когда дружат мальчики с девочками?
Это вообще вопрос большой, кто кого чему научит. Помню, как вот опять же у младшей познакомилась она с сыном моей подруги, и подруга очень тревожилась, потому что до этого у него не было друзей девочек, ну и вообще практически никаких. И потом они когда расстались, обратную связь мы получили с обеих сторон. Моя Лиза сказала: какой он прекрасный, он такой воспитанный, ну, потому что она очень уставала в школе от этих мальчишек, вот, которые дерутся, обзываются, плюются. А с Лешей было безопасно. Опасно. Он не нападал. А Алёша сказал: слушай, она такая умная. Первый раз мне не нужно было ее развлекать.
О-о-о.
То есть он столкнулся с человеком, которому окей, с самим собой. И они, ну, на самом деле, слушать было невозможно. Они разговаривали о земноводных. Лёша тогда увлекался всякими тритонами, лягушками. Вот. И они там днями разговаривали об особенностях анатомии земноводных. Страшно увлечены были оба. Это Лизе было лет 8, а Лёше лет 10. Потом, когда земноводные закончились, их отношения как-то тоже закончились. Но они года 3 продержались.
В 10 лет я примерно тоже дружила только с мальчишками. Ну вот, у меня были почему-то такие интересы.
Потому что мальчики очень хотят дружить с девочками, получая от них вот эту эмпатию и внимание, и научаясь этому. Я вот сейчас обнаружила в одном 10 классе, что... 9, что... что самые высокие вот эти вот рейтинговые баллы, ну вот знаете, это социометрия, с кем бы ты хотел дружить, там, очень мальчиков мягких, вообще ни разу не альфа. То есть девочки выбирают не мачистых мачо, а девочки выбирают мягких, добрых, эмпатичных, психологизированных, и с ними хотят дружить. Хотя они могут быть совершенно не красавцы ни разу, и вообще толстые, или наоборот, там, какие-то мелкие, да? Но с ними интересно, безопасно, и они тебя слышат. А я думаю, что у этих мальчиков, которые вот не альфа, это тоже такие наработки. Они это прокачали в себе способность.
Эту мышцу. Угу.
Эту мышцу, да, эмпатично.
Прикольно. А к вам вообще часто обращаются родители именно с таким запросом, что вот мне не нравится друг моего ребенка или подруга?
Бывает.
Бывает, да?
Бывает, да. Это как бы вписано в общую родительскую тревогу по поводу наступления подросткового возраста. Обычно на это обращают внимание, когда начинается пубертат, то есть 11-12 лет, когда у детей больше свободы, больше автономии, и вот тут начинаются неодобряемые друзья, потому что до этого это просто трудно осуществить. Да? У нас, например, там, до 4 класса не выпускают детей из школы без родителей, что дикость абсолютная. Поэтому нет никакого объяснения ни разумного, ни зачем это делать, да, но детей вот не выпускают из школ. Они лишены вот этого свободного блуждания по городу, даже в пределах вот микрорайона. А это очень важная часть для формирования вообще человека. И в том числе они, к сожалению, сейчас лишены свободы в выборе друзей. А когда они начинают самостоятельно, то вот оно и начинает разворачиваться.
Но опять же, свобода — это же всегда условное, потому что дети так или иначе, они ограничены определенной социальной группой. Они ограничены кружком, детской площадкой, я не знаю, там, лагерем, в который они могут поехать летом, школой.
Но это все равно спектр.
Ага, то есть это не ограничение, это все равно есть выбор.
Там все равно есть выбор даже в самом... И смотрите, если мы посмотрим на структуру любой группы, там всегда будут одни и те же роли. И, соответственно, ребенок, я имею в виду, что один и тот же набор ролей. То есть не может быть класса без изгоя, не может быть класса без хулигана. Поэтому бессмысленно, например, забирать ребенка там, или требовать, чтобы из класса убрали кого-то, если только речь не идет о психическом заболевании. Вот тут я в скобках скажу, да? Потому что в классе должен быть хулиган, обязательно. И забрав этого, на его роль строится просто в следующей очереди.
Угу.
Другое дело, что у них должно быть свободное, неструктурированное время для общения. А у наших современных детей его катастрофически мало. И вот тут вот родители мне иногда прям говорят такими прямо словами через рот, что наша задача, чтобы у ребенка не было ни минуты свободной.
Да-да-да.
Тут я делаю такие брови на лбу и говорю, в уме ли вы люди? Зачем это делаете вообще? Ну, обычно, да. А дальше мы сталкиваемся с тревогой, и дальше мы работаем с родителями по стандартному протоколу, что такое экзистенциальная тревога и как ее прожить.
А какие основы закладывает в ребенка вот это умение дружить? Все равно это же тоже определенный навык. Дружить, уметь отдавать.
Да, и очень ценный, и очень важный. Угу. Без него потом никуда. И те или люди, у которых не было друзей в детстве, это повод вообще подумать, что со мной не так, да, и, может быть, пойти поразбираться с этим. Это вообще способность быть в присутствии другого. И терпеть его, как-то сдерживать себя, понимать его, делиться. Не все дети умеют. И это очень важно для будущей жизни всей в целом, потому что в отношениях мы получаем, ну, любовь, вообще-то, если уж называть вещи своими именами, и научаемся жить, в том числе и отталкиваясь от другого, да, то есть по принципу «нет, я не такой». Мы в этот момент узнаем что-то о себе.
Это Катерина Демина, психолог, педагог, многодетная мама. Спасибо большое. А с вами была Лина и подкаст «Это надолго». Подписывайтесь.
«Это надолго».
«Это надолго».
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.